Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и мой собеседник, историк и писатель Сергей Марнов. Сегодня Сергей продолжает свой рассказ о масонах. В прошлый раз мы остановились на время царствования императора Павла Петровича. И сегодня начнем нашу передачу с рассказа о его убийстве.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели любимой радиостанции «Радонеж». Но сразу должен оговориться, что по масонству я не специалист. Я просто ищу, как дилетант, не как историк, а как дилетант, следы присутствия масонов в человеческой истории и в тех ее периодах, которые я знаю. Вот так. Где выскакивают ушки, хвостик, где видна атака из-за кулис, из конспиративного подполья. Ищу, опять же, не как профессионал. То есть, ну, как историк я профессионал, а вот по масонству нет. И почему я так говорю сейчас? Я говорю, буквально вчера у меня была беседа с человеком, который тут же высыпал передо мной целую кучу книг по масонству. Часть я знаю, часть, к сожалению, нет. Ну, и я просто повторяю вам то, что сказал ему вчера. Я по масонству не специалист. Я просто интересуюсь влиянием масонов на те периоды истории, которые я хорошо знаю. Вот так.
Сергей, а может ли в принципе существовать специалист по масонству? Ведь это совершенно тайная организация.
Вот сколько я не занимался этой темой, а занимаюсь я ей давно, опять же, как дилетант. Много лет, но как дилетант. Значит, я пришел к такому выводу, что все, что мы знаем о масонах, мы знаем от них. Все сведения, достоверные сведения по масонству – это преднамеренная утечка информации, организованная самими масонами.
А для чего?
Любая тайная власть когда-нибудь обязательно выходит на поверхность. Я уже говорил об этом, повторю еще раз. Начиная с 17 века готовится выход на поверхность масонской власти и ее легализация. Говоря другими словами, готовится приход к власти Антихриста. Он готовится, конечно, под другими для себя объявленными целями, под другими лозунгами, но объективно готовится приход к власти Антихриста. Вот для этого приучают. Сначала, что они таинственные, затем, что они всесильные, а в-третьих, что они хорошие, а в-четвертых, что они очень плохие, чтобы подогреть интерес. Это многоходовая комбинация, как у любой конспиративной организации. Многоходовая, не впрямую, не в лоб. Ну, вот так вот, я думаю, что ответил. Сейчас я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые пришли по прошлым передачам, с вашего позволения. Значит, Анна спрашивает. Сергей Дмитриевич, спасибо за интересную лекцию, с нетерпением жду продолжения. Спасибо, Аня. А нет ли у вас книги на тему масонов? Нет, я любитель. По масонам дилетант, и писать никогда не буду, по масонам не возьмусь. Потому что, во-первых, очень много написано. Очень много написано. Моя книга здесь будет явно лишней. Меня интересует историческая обстановка. А в-третьих, ну просто мне неинтересно. Я сказочник. Я хочу писать детские сказки. Я хочу писать исторические романы. Я хочу, в конце концов, писать православные боевики, которые я пишу. Вот так вот. Ну, прежде всего, конечно, история. История. Значит, вот еще вопрос. Как вы прокомментируете видеолекции Мацеха на телеканале «Культура»? Он поет дифирамбы масонам, студенческая аудитория смотрит на него влюбленными глазами. Я никак не могу прокомментировать, потому что телевизора я не смотрю. Не смотрю вообще. Вот очень интересный вопрос. Интересно и прошлое, и настоящее. Сергей спрашивает. Значит, Суворов и Кутузов тоже были масонами. Есть ли масонские корни у Майдана и у нашей сегодняшней власти? Этот вопрос требует пространного ответа. Я сейчас отвернусь от вопросов. Значит, Суворов масоном не был. По принципиальным соображениям его зазывали. И сохранились несколько свидетельств его категорического отказа. Кутузов масоном был. Причем я имею в виду Михаила Леоновича Кутузова. Он был масоном высоких степеней посвящения, и, к сожалению, многие его действия, как государственного деятеля, как царедворца, ну и даже, к сожалению, как полководца, диктуются именно масонскими двигателями. Диктовались масонскими двигателями, масонскими соображениями. Но сразу оговорюсь, здесь происходит некая путаница. К масонскому заговору 800-801 года, следствием которого стало убийство Павла I, Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов отношения не имеет. Там был Кутузов. Боюсь перепутать сейчас имя, Петр Васильевич или Василий Петрович. Голенищев-Кутузов, двоюродный брат. Но это не тот Кутузов, Федот, да не тот. Они были, конечно, были знакомы. Конечно, он мог быть посвящен, Михаил Илларионович, но прямого отношения к этому заговору он не имел. А теперь о событии страшном. Об одном из самых страшных событий в русской истории. Заговоре, приведшем к убийству Павла Петровича. Почему я говорю, что это событие страшное? Цареубийство всегда страшно. Это сродни отцеубийству. Во всяком случае, всегда бывает так, когда царь считал себя отцом своих подданных. А Павел считал себя отцом своих подданных. И не раз об этом говорил и действовал, как отец. Иногда сумасбродный, иногда излишне горячий, иногда милостивый, чаще милостивый, но отец. То есть он относился к русским людям, всем русским людям, без исключения, как к своим детям. И убийство Павла I – это, несомненно, тягчайший грех перед Богом. И грех на тех людях, которые допустили и которые радовались потом этому убийству. Были такие, много таких было. Итак, заговор. Приговор был вынесен масонскими ложами. Приговор был вынесен в Англии, видимо, в 800 году. Окончательный приговор. Двум людям, Наполеону Бонапарту и Павлу I. Почерк там один и тот же. Оба убийства, оба заговора были очень дорогостоящими. То есть там покупали людей. Покупали за огромные деньги. Английский след, финансовый след найден и там, и там. И в Париже, и в Петербурге. В Париже было устроено три покушения, очень дорогостоящие покушения. Два из них были при помощи бомб, адских машин. Во время взрыва одной из них пострадало, убито было 22 человека. И время было рассчитано точно, предельно точно. Чтобы погиб Наполеон Бонапарт, он не погиб благодаря мужеству кучера, который вместо того, чтобы как рассчитывали притормозить, хлестнул лошадей, и повозка Наполеона пронеслась мимо этой бомбы, она рванула у него за спиной. Значит, рассчитывали психологически, что будут натянуты вожжи, а очень дорогое было покушение, потому что снаряд было изготовить дорого и рассчитать, и проплатить людей, которые сообщат, когда проедет. Вот точно. Он ехал в оперу. Примерно так же на покупку людей были истрачены, если не преувеличивать, но около 1 000 000 фунтов было истрачено. Деньги были переправлены через лорда Уитворта, Ольги Жеребцовой, которая у любовницы генеральской вдове, родственницы Суворова, которая и раздавала эти деньги заговорщикам. Точнее, она передавала их графу фон дер Палену, военному губернатору Петербурга, главному организатору заговора, а он распределял через, покупал людей. Ольга Жеребцова была любовницей Чарльза Уитворта, бывшего английского посланника, высланного из Петербурга, но он наладил переправку денег. Вот, и он держал в руках все нити заговора. Непосредственный руководитель заговора – это граф Пален, прибалтийский граф. Сначала барон, потом граф, соответственно, осыпанный милостями наглец. Профессиональный наглец, блистательно владел собой, человек невероятного хладнокровия и какого-то дьявольского остроумия. Он мог любую ситуацию перевести в шутку и скользить по лезвию бритвы. Вот это известная очень история, когда Павел сказал ему, что «меня скоро убьют». «Мне готовят 1762 год», то есть убийство, как убили отца его в 1962 году. «Меня скоро убьют», — сказал Павел. «Существует заговор». «Да», — ответил Палин, — «и я во главе». «Моментально, немедленно среагировал, и я во главе». Я их сейчас вот вам всех предоставлю. Я специально это дело вскрыл, влез, чтобы все нити в руках, и вот им сейчас предоставлю. Через 2 дня он был убит, Павел. И вторая фигура по величине в этом заговоре была Панин, Никита Панин. Я, можно, не буду оговариваться, что все они масоны, это конечно. Значит, и третья по величине фигура — генерал-лейтенант Леонтий Бениксен. Вот он будет убивать. Он поведет убийц. Убийц, собственно, поведут Палин и Бениксен, но вот группа Бениксена будет убивать. Они с двух сторон войдут в Михайловский замок. Участие Александра Первого. Будущего Александра I, Александра Павловича. Я уже говорил в прошлой передаче, к благословению этого заговора Панин и Палин постоянно подталкивали Александра, уговаривали его дать согласие. Александр согласие дал, но не на убийство. То есть он взял с будущих убийц клятву, что батюшку убивать не будут, что просто его арестуют и заставят отречься. Понимал ли Александр, что его могут убить? А я предоставляю ответ на этот вопрос радиослушателям. Подумайте сами, понимал ли он, чем это может закончиться, чем может закончиться это дело. Значит, буквально за несколько дней до убийства Александр Павлович читал Вольтера на французском языке «Трагедию Брут» и оставил книжку открытой на столе. А Павел вошел и прочитал, там как раз вот строки об убийстве. В убийстве Цезаря Брутом, усыновленным. То есть сын убил отца. И вот реакция Павла интересна. Павел ничего не сказал, порыл в своей библиотеке, нашел Вольтера «Жизнь Петра Великого». Вольтер был многогранным писателем, он в том числе и о нас писал. Раскрыл на странице казнь царевича Алексея, убийство Петром царевича Алексея. И на этой странице раскрытую книгу оставил на столе сына. Такой молчаливый диалог. Страшно, да? Страшно. Отец узнал, не узнал, но настроение чувствовать мог. Просто вот так вот. В день перед убийством, вот непосредственно в день перед убийством, Александр получил от отца прилюдный разнос. «А тебе к свиньями командовать, а не людьми», сказал Павел Александру за несколько ошибок при разводе караула. Командовал он, был шефом Семеновского полка, Александр Павлович, и командовал там караулом с точки зрения Павла, может быть, действительно он по рассеянности как-то там не так что-то сделал, и вот получил такой разнос. А вечером до убийства оставалось 2 часа, за ужином Александр расчихался, вот чих напал на него. Павел поднял рюмку и провозгласил тост «За исполнение наших желаний». Вот. Что, чих, будь здоров, и за исполнение наших желаний. Я предоставляю радиослушателям подумать опять, что мог почувствовать Александр, юный еще совсем. Вот что он мог. А он знал, что пойдут. Вот в эту ночь, на 11 марта, с 11 на 12 пойдут просить батюшку отречься от престола. Упившиеся гвардейцы, они все были пьяны. Кроме руководителей, они все упились. Страшно. Идея замены караула, вот сколько я не проверял, идея замены караула в Михайловском замке принадлежит Александру. Это он посоветовал, потому что вот как раз в этот день должен был заступать Семеновский полк, шефом которого он и был. У меня есть список убийц, но я сейчас доставать его не буду, вот тех, кто непосредственно убивал. Еще раз повторюсь, руководил ими убийцами Леонтий Бениксен. Лейтенант Леонтий Бениксен. Около полночи они вошли в Михайловский замок, караулы были заменены. Тем не менее, 2 гусар встали на пути, 1 из них будет убит. Они ворвались в спальню, и император Павел спрятался за ширмой и вооружился пистолетами. Его очень быстро обнаружили, выбили пистолеты из рук и, приставив шпаги к груди, я остановлюсь немножко. Сейчас мы знаем, как это было от самих убийц. Все делились воспоминаниями, все хвастались, немножко путались, поэтому в детальках там будет отличие какое-то. Но вот в целом было так. Приставили шпаги к груди и потребовали отречься. Вырвав этот лист с отречением, Павел крикнул «Не подпишу, не подпишу» несколько раз. Порвал. Николай Зубов, брат последнего фаворита, или предпоследнего по-разному, фаворита Екатерины Великой, толкнул Павла и сказал: «Что ты кричишь? Ну что ты кричишь?» Еще раз толкнул. Император ударил в ответ. Все отскочили и опять не знают, что делать. И опять не знают, что делать с ним. После этого путаются показания. Значит, Николай Зубов утверждал потом, что он нанес первый удар табакеркой в висок, и от этого удара Павел упал. Даже табакерку эту показывают. Сейчас она в Эрмитаже. Золотая табакерка. Грани. Ну, она не то чтобы, что и там проломить можно, не знаю. Но Павел снова вскочил. На него теперь уже бросились все и принялись его избивать, месить. И в какой-то из моментов он был задушен либо его собственным офицерским шарфом, либо шарфом одного из убитых. Офицеры подпоясывались шарфами, такими шелковыми шарфами прочными. Шарфом одного из убийц. Привели его в состояние, что показывать невозможно, выставлять нельзя. Выставлять для прощания тело Павла нельзя, оно было изуродовано. Сразу после убийца, еще раз говорю, они были пьяны. Они пошли продолжать гулянку. Николай Зубов первым прибежал к Александру и крикнул, что кончено, исполнено. Александр никак не мог понять, что исполнено, что. Убийца был пьян, ничего, он бормотал что-то невнятное, а следом за ним вошел Пален и объяснил, что случилось. С Александром началась истерика. Его очень долго не могли, он бился в истерике, кричал: «Бедный батюшка». Потом он все-таки в 2 часа ночи, он взял себя в руки. Сам Палин утверждал, что он успокоил его резкой фразой, по-немецки сказанной: «Полно ребячиться, ваше высочество, идите царствовать». И в 2 часа ночи он пошел к Семеновскому полку. Александр объявил, что батюшка скончался от апоплексического удара. Шутка потом пойдет: апоплексический удар табакеркой в висок. Знали подробности все? Все знали, весь Петербург знал, что происходило. Вот. И гвардия прокричала «Ура!» «Ура императору!» Солдаты, многие солдаты петербургского гарнизона были мрачны, и разговор шел такой: «Лучше Павла для нас не будет. Лучше Павла для нас не будет». Да, я забыл сказать, это очень важно. Забыл сказать, что в этой речи, своей первой речи перед Семеновским полком, Александр сказал, что все будет как при бабушке, при Екатерине. Теперь все будет как при бабушке. То есть он, несмотря на истерику, он изложил свою политическую программу. В 2 словах, все будет как при бабушке, при Екатерине. На следующий день его гримировали, Павла. Его гримировали, его замазывали, шею завязали галстуком так, чтобы не видно было. На лоб одели шляпу. 3 врачей. Его гримировали и выставили для прощания. Около гроба отца Александр потерял сознание. Когда его кто-то поздравил, то ли мать, разные сведения, поздравили его с восшествием на престол, вот он потерял сознание, рухнул, его подержали и встали. И еще один эпизод, который потом будет очень долго преследовать Александра. Французский посланник, прощаясь с императором российским, наполеоновский посланник, как бы случайно сдвинул галстук. И все увидели страшный след от шарфа, которым душили Павла. Замаскировать его было невозможно. Вот такими мрачными предзнаменованиями начиналось царствование. Царствование, все будет как при бабушке. Вот, это будет преследовать, конечно же, преследовать. До гроба будет преследовать Александр вот это видение. И любое упоминание о убийстве Павла будет для него... Плакать будет. Он вообще был очень легок на слезу. Слезы текли у него иногда сами собой. Будет плакать просто, когда тем, кто упоминал, он не прощал. Нет, он не казнил. А ссылал, лишал наград, лишал орденов. По убийцам он их не тронул. Пален уехал в свое имение в Прибалтику, дожил там благополучно до старости. Бениксен остался в прежних чинах. Будет даже эпизод, когда он сменит Кутузова на посту главнокомандующего. Это я буду еще говорить сегодня об этой войне, это обязательно нужно поговорить по ней, по этой войне. Но и с остальными так же. Нет, он никого особо не приблизил к себе, вот кроме Бениксена. Но и не покарал, никого не покарал. Убийцы остались безнаказанными. Они гуляли первые дни, они ждали Конституции. кстати сказать, масонской конституции, которую должен был подписать Александр Павлович, он этого не сделал. Но начинается новое царствование. И вот еще один момент, очень важный момент, я, простите, просто вот немножко представил себе эту картину, поэтому и упустил. Для Англии нанести этот удар именно в это время было жизненно важно. Именно жизненно. Дело в том, что к марту 1801 года оформился, фактически уже оформился Франко-Русский союз. Наполеон и Александр собирались вместе нанести удар по Англии. Начальной стадией этого удара был поход казаков на Индию. Над ним принято смеяться, над этим походом. Вообще-то говоря, 22 тысячи казаков при орудиях были отправлены воевать Индию во главе с Платовым и Орловым, наказным атаманом войска Донского, графом Орловым. Отправлены воевать Индию, дошли до Киргизии. Значит, но ведь англичане приняли всерьез. Паника началась в Англии. Жемчужина английской короны. А чем мог окончиться этот поход? Надо просто представлять себе, кто такие казаки начала XIX века. Это армия, которая сама себя кормила. Вот это не регулярная армия. Это не какие-то там гусары легкие, но тем не менее дисциплинированные. Это бандиты. В мундирах, конечно, но бандиты. Значит, им позволено было грабить. И это было нормально для похода казаков, это нормально. И привычно, в общем-то, это поход за зипунами. Если помните, как Стенька Разин за зипунами ходил в свое время, они вполне могли дойти до Индии, но не собирались туда идти. Мало кто из историков пишет об этом, почему-то стыдливо. Вот не принято правду писать об убийстве Павла, что этот поход казаков был всего лишь отвлекающим маневром. Настоящее направление удара, главное направление главного удара было на Ближний Восток. Все время забывается о том, что в Египте все еще стояла французская армия. Вот она должна была наносить удар по Ближнему Востоку с юга, а Россия с севера. Договор-то был такой, отвлекающий маневр. Бесплатной казачьей армии, которая идет медленно, идет на Индию и грабит, естественно. Затем удар армии Клебера, французского генерала, сменившего Наполеона, самого Наполеона в командовании египетской армии. И вполне осуществима была эта операция. Эта операция, это был план Наполеона, собственно, не Павла. Это был план Наполеона. Что мы получили бы в результате этой операции? Крест над Святой Софией, Босфор, Дарданеллы. Константинополь мы бы получили в результате. Ну, так вот, где-то. Но история не знает сослагательного наклонения. Это, как сказал Наполеон, я повторю эту фразу, они промахнулись по мне в Париже, но попали по мне в Петербурге. И одним словом, как бы вспомнил Александр, казаки, он еще пока в приступе истерики, это 12 марта, казаки его поняли и отправили 6 гонцов остановить идущую казачью армию. Идущие, в Киргизии поймали их, они вернулись. Это был пока еще не разрыв союза и мира с Францией. Ну, союз был разорван, конечно, союз был разорван, вернули английского посланника, но начинается охлаждение отношений. Выжидали, выжидали. Надвигаются грандиозные события, надвигаются гигантские события, гигантская схватка. Но вот здесь нужно немножко остановиться на исторической ситуации, которая в это время была в начальные годы, на тех грандиозных событиях, которые происходили в Европе, действительно грандиозных событиях, рождался капитализм. Вот то, что мы сейчас называем капитализмом, рождалось в эти годы, настоящее. Французские события сметали старый мир, объективно сметали старый мир. Что он собой представлял, этот старый, уже изживший себя мир? Ну вот прусская армия. Ветеран прусской армии, солдат. Пенсии не получал. Он получал грамоту, где ему разрешали просить милостыню. Ветеран английской армии, солдат, вообще ничего не получал. Просто шел пинком. Иди себе куда-нибудь. Если начиналась безработица в Англии, а это лидер капиталистического производства тогда, значит, если начиналась безработица, она была всегда, то есть безработным предоставлялось право умирать. Ничего, ничего, ровным счетом ничего. За гроши, за копейки, за сущие копейки, на которые даже одному человеку прокормиться трудно, работать приходилось по 16 часов. Иногда больше. Детский труд с 7 лет. Подставляли табуреточку ребеночку к станку. Если его калечила машина, его просто выбрасывали. Чтобы не бродили банды озверевших людей по Англии, собирали в работные дома. По существу это тюрьмы. Это тюрьмы, где бесплатный, уже полностью бесплатный труд за совершенно свинскую еду, и оттуда не выпускали. Вот такой был капитализм. Вот такой он был везде, кроме Франции. Ни у одного явления нет только горьких плодов. Это положительные плоды революции. И положительные плоды начала правления Наполеона Бонапарта, потому что такой человек, он говорил, что элиту общества, я цитирую впрямую, никогда нельзя основывать на богатстве, потому что богатый человек в конечном счете вор. Это прямая цитата. А на чем основывать элиту? Мое правительство будет правительством молодости и талантов, говорил Наполеон Бонапарт. Ну, это да, действительно так. Бездари этот человек рядом с собой не терпел. Если мы посмотрим его сенаторов, Лаплас, Монш, Вольта, вот мы в вольтах измеряем, да? Это сенаторы Наполеона, это его правительство. Работали не за страх, а за совесть, писали хорошие законы, добивались их исполнения. Но самое главное, чего добился этот человек во внутренней политике, почему любили, почему, собственно, любили, а любили его без памяти. Это системы продвижения вверх. Система предельно простая. Начальника поощряли за выдвижение талантливого подчиненного. В любых сферах деятельности человеческой, где бы человек ни отметился в положительную сторону, он моментально получал продвижение наверх, за что поощряли начальника. Ну, такая вот простенькая система.
Сергей, то, что вы рассказываете, очень похоже на нашу страну после октября 1917 года, где действительно совершенно ужасный богоборческий период сменился периодом созидательным, так же, как и Наполеона у нас, безусловно, любили Сталина, и так же, как при Наполеоне, при Сталине очень хорошо работали социальные лифты.
Только без лагерей, понимаете? Да, похоже. Да я ничего не говорю, все похоже, все очень похоже. А можно я процитирую Сталина о Наполеоне? Он, правда, когда при нем сравнили Гитлера с Наполеоном, Иосиф Виссарионович мастер афоризм, он сказал так: сравнивать Наполеона с Гитлером все равно, что сравнивать льва с обгадившимся котенком. Вот, хорошо сказано, ну вот. Вот таков был Иосиф Виссарионович, но такова была ситуация во Франции. Она была вызовом Европе. Это пример. Цитирую императора, австрийского императора Франца, после уже правления Наполеона, когда его свергли. «Он оккупировал половину моей страны, но я бы сдал ее всю для того, чтобы он построил такие дороги, как построил свои половины». Вот так эта шутка была, но вот, тем не менее, это созидание. Это созидание. Но какое? Какое здесь? Без работных домов, без костоломки. Вот был такой у него сенатор, министр Лафит, барон Лафит у Наполеона. Во время первого серьезного кризиса, когда капиталистического кризиса, когда рабочие были вышвырнуты по всей Европе были вышвырнуты на улицы и умирали с голоду, он получил приказ, этот барон, не потерять ни одного рабочего места во Франции. И французская промышленность работала в убыток для того, чтобы рабочие имели пропитание. И этот приказ был выполнен. А потом еще и прибыль получили. И вот этот министр умер в нищете. Он ничего не взял себе. Нет, они не все были чистые, конечно. Вор и негодяй Толеран, министр иностранных дел, вор и негодяй Фуше, министр полиции, обогащались. Ну, время от времени их Наполеон потрошил и говорил: только я могу позволить себе пользоваться услугами таких негодяев, как Толеран и Фуше. Тоже афоризм своего рода. Но я о другом говорю сейчас, о том, что две возможные модели были капитализма. Английская, англоамериканская, и французская, романтическая. Она еще не остыла, романтика революции. Есть чудовищные злодейства революции, а есть родившаяся сама собой романтика. И вот она еще не остыла.
Сергей, то же самое у нас? Один к одному.
Ну, да, конечно. Да, конечно же. Один деятель перестройки, да, Егор Тимурович Гайдар, он как-то проговорился в прямом эфире, что большевики не сделали одной очень важной вещи, которую должны были сделать, И вот тут его кто-то пнул по ноге, видимо, он не стал говорить, что дальше надо было ему делать. Скорее всего, он имел в виду окончательный разгром православия и отучение народа от благосостояния. Ведь наследство России – привычка народа к стабильности и благосостоянию. Да? Этот народ очень трудно загнать в скотство, так что ли? Ну, давайте вернемся в 19 век все-таки, потому что здесь аналогии опасны. Аналогии очень опасны здесь.
Любые аналогии не точны, но без них мы не можем себе ничего представить, потому что, к сожалению, так устроен наш ум.
Наполеон Бонапарт любил глядеть на карту, как и Павел Петрович, и видел, что Россия – это естественный союзник. Мечтой всей его жизни, всего правления его был союз с Россией. Он не раз об этом говорил. Он всегда стремился к союзу с Россией. При Павле это чуть не осуществилось, при Александре это порвалось. И надо сказать, что масонское окружение Александра, а после Палина, после переворота, ведущую роль в этом окружении играл граф Чарторийский, всячески разогревала, подогревала вот эту личную неприязнь Александра к Наполеону. Вот насколько Павел лично был расположен сначала к первому консулу Французской республики, настолько Александр лично ненавидел императора Наполеона, сначала первого консула, потом императора Наполеона, и эта ненависть подогревалась. Передавали, просто передавали. Они очень разными были. Корсиканец из бедной семьи, из бедной многодетной семьи, для которого кровные узы были святы, для которого, ну, на Корсике еще были пережитки родового строя, да? Один за всех, все за одного, но уж родич, кровь родича священна, вендетта до последнего человека. Месть из-за убийства, это непререкаемо было. Это в крови было у этого корсиканца. Семья на первом месте. Он, мало кто знает, но он своего младшего брата Люсьена взял. Еще будучи бедным офицериком, на мизерном жаловании он взял на содержание. А остатки этого жалования отсылал матери. Жил полуголодный. Ну, такой, ну, просто для семьи все. И, конечно, на отца-убийцу, а он считал Александра отца-убийцей, он смотрел, мягко говоря, осуждающе. Насмотрел, ладно, он высказывал. И каждое это высказывание было донесено Александру, доносилось в уши ему. А я уже сказал, как болезненно Александр относился к таким упоминаниям. Эта ненависть разогревалась. В 1804 году произошел эпизод, когда Наполеон нанес Александру личное оскорбление публично на всю Европу. Зачем он это сделал? Видимо, по горячности своей корсиканской крови, вот по этому воспитанию. Дело было так. Наполеон приказал расстрелять члена королевской семьи, французской королевской семьи, герцога Энгиенского. Его поймали, вытащили из другой страны, наплевав на границы и на всякую дипломатию, просто выкрали, привезли в Париж и расстреляли. Судили и расстреляли.
А за что?
За причастность к организации заговоров, покушений на жизнь Наполеона Бонапарта. Он был причастен. Это 100% доказано. Он был причастен организации этих убийств, покушений на убийство, вернее. Но он раскаялся. Молодой человек написал Наполеону письмо, в котором обещал больше так себя не вести, больше не буду. Вот. Но Толейран задержал это письмо, оно не было положено вовремя на стол к Наполеону, его расстреляли. Если бы оно было положено, он его наверняка бы помиловал. Но до конца жизни Наполеон говорил, что я расстрелял герцога Энгиенского, то есть он никого здесь не перекладывал. Но расстрелял и не жалею, так вот говорил. Значит, все европейские короли, королечки, корольки и герцоги, царь один был, Александр, прислали ноту протеста, член королевской семьи, королевская кровь. По-солдатски Наполеон ответил: у меня в жилах не дерьмо течет тоже. Вот, ну, так уж. Значит, а лично Александру в изысканнейших выражениях, ну, это растиражировано было на всю Европу, это была пощечина. Он ответил так: если бы вы, ваше величество, вздумали искать убийц своего отца, хоть и в Париже, я бы не возражал. Заткнись, отца-убийца. Так в переводе на Солдатский язык, это звучало. Ну, с Александром была истерика. Когда ему донесли, а ему в подробностях донесли этот ответ. И устный ответ, что он говорил при этом. И вот оно письмо, которое прошло. Вот тут, ну, Александр примкнул к антифранцузской коалиции. Началась война. Это не повод даже, и это не причина, вот этот ответ. Но это подтолкнуло. А причина войны, причина совершенно ненужной, дурацкой войны, в которую втянули Россию, называется двумя словами: английское золото. Масонское золото, конечно. Была создана еще одна антифранцузская коалиция, в которой роль пушечного мяса была отведена России. Это 1805 год. Это война 1805-1807 годов. Два года воевали Наполеон и Александр, два года воевали Россия и Франция. Мы воевали в союзе, конечно, с англичанами, но на поле битвы с австрийцами. Главные наши союзники были еще другие, но главные наши союзники – австрийцы, были австрийская армия. Первым главнокомандующим русской армии был Михаил Ларионович Голенищев-Кутузов, тот самый, который из войны 12-го года и который масон. Значит, он командовал и австрийской, и русской армией вместе, объединенными армиями. При армии находился и сам Александр I. Он хотел увидеть разгром Наполеона. Почему разгром? Потому что был создан решающий перевес сил. То есть, ну, в принципе, при таком перевесе в силах Наполеон был обречен. Я не буду рассказывать о перипетиях, как готовилось это, хотя это очень интересно, и местами это очень остроумно было, как это все происходило, подготовка генерального сражения. Но сражение завершилось разгромом австро-русской армии, чудовищным разгромом. От уничтожения русскую армию спасли только умелые действия Петра Ивановича Багратиона, князя Багратиона, который организовал прикрытие отступления русской армии, которая иначе превратилась бы в бегство и разгром. Ну, это Наполеон, понимаете? Здесь при таком чудовищном перевесе в силах он опрокинул занявшего противника, занявшего лучшие позиции, он опрокинул и разгромил. Александра I потеряли. Он бежал в панике, его потеряли, потом его нашли под деревом плачущего. Это битва при Аустерлице. Это 2 декабря 1805 года. Ее еще называют «Битва трех императоров». Она, кстати, описана в романе Толстого «Война и мир», первой части. Это там, где Болконский со знаменем там ранен, там, вот как это небо, там как-то высокое небо, говорит. Вот. Страшная битва, действительно страшная битва, завершившаяся полным разгромом. После этой битвы Наполеон легко, очень легко громит Пруссию, сильнейшее королевство. Вот опять же, это два мира, столкновение двух миров. Я приведу просто один эпизод. Французы ведут прусских пленных. Ведут силами одного батальона. Ведут корпус. Маршал подъезжает и ругается на командира батальона. Вы почему у них оружие не отобрали? А кто его понесет? Резонный ответ, да? Вот такое презрение к неприятелю. Их собирали пачками. Герцог Брауншвейгский, главнокомандующий прусской армией, принял самую позорную для генерала смерть. Был затоптан собственными бегущими солдатами. Легко. И эта легкость немножко как бы вскружила Наполеону голову. Немножко здорово. Это прогулка по Пруссии. Когда, ну, там много может рассказывать, не буду. И Россия, она была верна своим союзническим обязательствам и выступила навстречу теперь уже победоносной наполеоновской армии. Битва при Прейсиш-Эйлау. Первая битва, которую Наполеон не выиграл. Битва, да, командующий Бениксон. С русской стороны командующий Леонтий Бениксон, вот тот самый убийца. Да. Значит, русские и французские войска столкнулись в мокрую метель. В темноте, в мокрую метель. И практически и русские, и французские войска не имели командования, потому что началась неразбериха, свалка. И это было кровавое, чудовищное дело, из которого Наполеон с трудом вывел, просто вывел свои войска. С таким же трудом русские войска были выведены из сражения. Оно было долгим и очень кровавым. Закончилось в ничью, но Бениксен отвел войска, поэтому отступил. Поэтому Наполеон объявил это своей победой. Ну, естественно, как же. Вот. Ну, знали все цену этой победы. Наполеон узнал цену русской армии. После Аустерлица он ее ни в грош не ставил, русскую армию. Он ни в грош не ставил Кутузова как полководца, потому что он видел его действия на поле боя. Прямо скажем, действия на редкость бестолковые. На поле Аустерлица Кутузов показал себя плохим полководцем. Это очень мягко говоря. Почему и командовал Прейсишелау уже Бениксен. Но дело при Прейсишелау – это не заслуга Бениксена. Опять же, там дрался русский солдат и лучший русский младший офицер, который командовал очень толково. После этого начинается шахматная партия. По Восточной Пруссии идут маневры русской и французской армии. Заканчиваются несколько месяцев. Заканчиваются они битвой при Фридланде, когда Наполеон громит в очередной раз, громит русскую армию. Вот. Ну, от уничтожения русской армии спас только приказ Наполеона прекратить огонь. И русской армии дали возможность переправиться через Неман. Зачем это было сделано? Мечта Наполеона – союз с Россией. Сразу же после битвы при Фридланде Александру были посланы мирные предложения. Встретиться, переговорить. Встретиться, с глазу на глаз, переговорить. Заключить мир, а возможно и союз. 1807 год, Тильзитский мир. Ну, не буду рассказывать долго, как они встречались. Эта встреча описана, неоднократно описана в литературе. Встреча на плоту, где там шатер был поставлен. Но был заключен мир. Мир очень выгодный. Мир очень выгодный для Наполеона. После этого мира он говорил: «Я могу все, теперь я могу все, вот теперь я могу все». Россия связана. Мир выгодный и для России тоже, за исключением одного пункта. Россия должна была присоединиться к континентальной блокаде против Англии. То есть Россия должна была отказаться от торговли с Англией, уничтожать английские товары, которые попали на русскую землю. И опять, как и в 1904 году, маленький эпизодик, который навсегда, до конца жизни, сделает Наполеона личным, кровным врагом Александра I. Он не прощал таких вещей, Александр. По условиям мира и по условиям личной встречи они должны были обменяться наградами. То есть Наполеон должен был наградить крестом почетного легиона, договорились о пяти наградах. А русских генералов... Александр должен был также поступить с французскими маршалами, наградить их высшими наградами Российской империи. Ну, там Андрея Первозванного давали, Георгия. Значит, постарались адъютанты донести. Но отказал Наполеон награждать Бениксена. Он отказал без объяснений причин. Просто предложил другую кандидатуру. Не помню уже кого, какую-то бестолочь. Из всех русских генералов он, вообще-то говоря, оценил только одного Багратиона. Наполеон говорит: русский только один генерал. Генерала зовут его Багратион. Вот. Но ему донесли, что он сказал. Там же уши были кругом. Поэтому Александру Первому вот эту фразу Наполеона при отказе донесли в подробностях. «Но это же безнравственно», — сказал Наполеон. «Как же так? Это же безнравственно». А потом, много лет спустя, уже на острове Святой Елены, Наполеон уточнит, когда его спросили. Его спросили вот об этом эпизоде, как это было. Он говорит: я не мог, я из чувства брезгливости не мог позволить сыну просить награды для убийцы отца. Но вот этого эпизода Александр не забудет до конца, поэтому он и будет делать то, что он делал. Сам Наполеон оценил Александра так, я процитирую: «Это большой хитрец, настоящий византиец». Вот так. Но сказать, что он не любил Александра, нельзя. Скорее симпатизировал. Александр был человеком обаятельным. Он умел очаровать человека, он умел расположить к себе. И простой солдат, которым по сути своей был, вот по глубинной своей сути был Наполеон, был очарован. Он часто говорил: мы с Александром. Даже смешно. Да мы бы с ним моментально посидели бы за столом, решили бы все эти вопросы между католиками и православными. Батька Александр, он искренне это говорил. Мы поговорили, все, сейчас указ бы написали. Раз, и никакого разделения церквей. И он правда в это верил. Такой человек, ну что, надо просто его предысторию знать, что, откуда он взялся, что он делал. Значит, беда-то в том, что объективно этот союз России был нужен. Это был уникальный исторический шанс пробиться к Средиземному морю. Он готов был, Наполеон был готов отдать нам проливы, посодействовать этому, помочь. собственно говоря, Тильзитский мир был первым в Европе договором о разделе сфер влияния. Мы поделили Европу. Это тебе, это мне, не лезем в дела друг друга. Наполеон потом очень долго и искренне удивлялся. А я думал, что ему нужен Константинополь Александру, а ему нужно герцогство Ольденбургское. Это по поводу того, что резкое обострение отношений между Россией и Францией началось после того, как Наполеон ввел войска в герцогство Ольденбургское, но микроскопическое совершенно, но мы какие-то права, кое-какие права на него имели, династические права. Он бы не сделал этого, если бы ждал такой реакции Наполеон, потому что приз номер один – это все-таки Константинополь, это кресло Святой Софии, и он не понимал, что происходит. Это видно по его переписке 11-го года. Видно просто, что как так страна, великая страна, может действовать против своих интересов. И что это были за действия? Конечно же, организованные Англией, конечно, проплаченные Англией усилия Александра I по созданию антифранцузской коалиции. Вот в 11-м году Наполеону легли на стол по существу уже набело написанные договоры о создании новой антифранцузской коалиции. Война 12-го года была предрешена. И он еще предпринимал отчаянные усилия. Он прекрасно понимал, что нельзя воевать с Россией. Нельзя. Ему очень не нужна была эта война. Но эти усилия, дипломатические усилия, закончились неудачей. Он даже просил Александра о личных встречах. Эти личные встречи были организованы. О чем они говорили, мало кто знает, просто видели со стороны. Со стороны видели, как во время одной из таких встреч Наполеон сорвал с себя свою знаменитую шляпу и растоптал ее ногами в присутствии Александра. На это Александр смотрел совершенно невозмутимо. Ну, давай, там попсихуй немножко. Здесь, конечно, личное. Здесь личное. Но это личное поддерживалось. Это личное поддерживалось. Два человека. Вот Чарторийский, Спиранский. Михаил Михайлович Спиранский, огромным влиянием пользовались лично на него. С другой стороны, помня судьбу отца, а он боялся этой судьбы, Александр, очень боялся, он приближает к себе двух людей, которые, ну, как сказать, возглавляли русскую партию. Это Аракчеев и Ростопчин. Вот так он пытается удержаться между двоих, и так продолжалось до событий, памятных событий 12-го года. Которые, ну, все перевернут. Они все перевернут, действительно, эти события. Наполеон, когда понял, что война неизбежна, он готовит удар. Причем он готовит удар на поражение, естественно. Шутить он не любил. У него был плацдарм. Это герцогство Варшавское. До сих пор поляки любят Наполеона, обожают его. Потому что после раздела Польши, после того, как Польша была стерта с лица земли, с карты Европы, такого государства не было. Вообще не было, все уничтожено. Он его возродил даже, ну, пусть в малой степени, герцогство Варшавское. Это был плацдарм. И о войне против России он официально говорил, Наполеон. Вторая польская война. Первая в Тильзите закончилась в Тильзите. А это вторая польская война. Мы подошли к таким событиям, которые, ну, в двух словах, там очень все сложно. И очень-очень далеко высовываются масонские уши из этих событий 12-го года. Это тема отдельной беседы. Но на этом сегодняшняя наша беседа закончена.
Сергей, и напоследок, как у нас принято с вами в этом цикле, стихотворение Николая Голубыша.
С огромным удовольствием прочитаю. Удивительная штука. И у меня, и у Николая Сильвестровича особое отношение к огню, к костру. Ну, я был профессиональным охотником, а он на лесоповале работал, Николай Сильвестрович. И костер и, пожалуй, еще аквариум. Есть такие вот две точки, куда человек может долго-долго смотреть, да бесконечно смотреть, потому что в этом что-то очень-очень-очень древнее, сокровенное. Итак, Николай Голубыш, «Тайна огня». «Не откровением древнего предания, но взором сердца созерцаю я. В огне сокрыта тайна мироздания и высший смысл людского бытия. Вблизи огня ни зверь, ни бес не рыщет, горит костер, и на сердце теплей, близи огня души моей жилища, становится просторней и светлей. Когда мне худо, я прощаюсь с ленью и выжигаю напрочь маяту. Мне хорошо, когда в ночи поленья горят и брыжут светом в темноту. Огонь сжигает лживые одежды, огонь в лицо плескает жар стыда, а для заблудших маячком надежды горит вдали полночная звезда. Вот Николай Голубыш.
Большое спасибо, Сергей Дмитриевич. Я напоминаю нашим слушателям, что в студии радио «Радонеж» был писатель и историк Сергей Марнов, вел передачу редактор Илья Сергеев.
Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Прослушайте наше объявление.
Уважаемые слушатели, в издательстве «Апостол веры» вышла новая книга Алексея Солоницына «Райские яблочки», в которую вошли рассказы, основанные на событиях из его жизни, ставших для него самыми памятными и дорогими. Случайные, казалось бы, встречи способствовали воспитанию души и стали судьбоносными для юноши. Сердечность, искренность повествования – отличительная черта рассказов, написанных, как сказано в Евангелии, в те моменты жизни, когда от избытка сердца говорят уста. Приобрести книгу можно через интернет или в храмах вашего города. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 16 декабря в 19 часов в музыкальную гостиную, где вас будет ждать Ирина Леонова, певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31. Дорогие радиослушатели, в 2004 году по благословению преснопамятного патриарха Алексея II в агентстве недвижимости «Держава» впервые в России был создан православный отдел. В этом отделе и по сей день трудятся специалисты, которые помогают всем нуждающимся в решении жилищных проблем, покупке, продаже, обмена, аренды недвижимости. Звоните нам по телефону 8-967-167-44-82. Повторяем, 8-967-167-44-82.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Христа Бога нашего, да прославим вопиющее. Поем Тебе, Богу нашему, яко прославися. Сидящему в пребожественней Его Церкви, и любовствующе верно почтим божественное празднество, смирившего земная с небесными.
Боже,
подашь нам я по всей милости.
Боже, не знай, роды рани, а годи за то небесное.
И будет не с нами лик пророческий, купно же апостольский, спасище мученические лица. Духом прозрящий Тебе многоименитого Бога верным и славим. Плодом же чрева Твоего к свету разумному привидению.